В лесу Господь увидел веселых девушек лесного племени, деревья, источающие сладкий сок, и горные водопады, по шуму которых можно было догадаться, что неподалеку находятся пещеры. Ну, с одной стороны, этот текст, он без комментария. С одной стороны, этот текст очень простой, не требует комментариев. А с другой стороны, он настолько сложный, что комментарий невозможен. Потому что с какой стороны мы смотрим? С двух сторон. С привычной стороны, обыденной стороны. Ну, со стороны нашего обычного опыта. Это кажется, стих очень простой. Но со стороны природы Вриндавана этот стих тоже непостижимый. Со стороны как бы творения Вриндавана. Вообще само по себе творение, оно непостижимо. Даже вот видимая часть творения, то, что мы видим глазами, ощущаем чувствами, оно непостижимо, если задуматься об этом. О законах творения, о физических явлениях, как бы вот то, что мы вокруг видим, пространство и воздух, и дожди, сезоны времени года, горы, реки, все это взаимодействует, все это движется, все это как бы вот живет. Это до сих пор так и не объяснено основательно, никакими учеными невозможно объяснить. Это что касается материального творения. Но здесь еще добавляется другая сторона, духовная сторона, что Вриндаван — это не материальное творение, это духовное творение. То есть Вриндаван — это энергия Кришны, непосредственно его внутренняя энергия, которой, собственно, заведует Шримати Радхарани. И то, что здесь описывается, какие-то вот моменты, да, как фрагменты вот этого творения Вриндавана. Еще раз, в лесу Господь, то есть это лес Вриндавана, вана, лес Вриндавана. Это духовное явление. Это обитель непосредственно Кришны, лес Вриндавана. Потому что материальное творение, оно является обителью, ну, растений, животных, там, людей. Там. Мы видим, тут есть живые существа, и каждое живое существо в этом материальном творении, оно чувствует себя центром, как бы, существования. Включая, ну, человек это может понять, что человеку-то присуще себя считать, как бы, центром существования. Для себя он живет в этом мире. Я главная, то есть составляющая этого видимого мира. От себя я уже сужу, от себя я понимаю что-то, и вот именно свои суждения понимаю, считаю истинными и главными. То есть в центре как бы вот этого существования материального находится эгоизм каждой личности. Эгоцентризм существует. Это присуще, говорится, также всем живым существам, и животным, и растениям, и насекомым. Ну, в осознанной или неосознанной форме все здесь как бы господствуют. Едят друг друга, выживают, борются, все как бы, каждый сам за себя как бы выживает. Это материальное творение, где господствуют вот эти бесчисленные все живые существа. Отсюда мы видим, что этот мир полон страданий. Вот как бы он ни был прекрасен, да, удивителен, но тоже можно описывать, и горные вершины здесь есть, и водопады, и деревья цветущие, но все это на фоне страданий. Потому что живые существа сами здесь сильно беспокоят друг друга. Опасный мир. Также в этом мире есть рождение и смерть, старость и болезнь. Это все вот материальная природа. Ее можно описывать вот с этой точки зрения очень много. Высшие планеты поражены тем же, и низшие планеты, и средние, как Земля, поражены тем же самым настроением господства. И пока вот живое существо господствует в этом мире, оно становится причиной страданий для других, и от кого-то тоже страдает, более сильных страдает. А более слабых пытается подчинить. Так. Но здесь описывается Вриндаван, где только одно живое существо господствует, а остальные нет. Ни деревья, ни животные, ни различные люди, разных племен, здесь говорится, Вриндаване живут, племена живут. они не поражены этим желанием господства. И вот это совсем другая среда. Ну, ощущения совершенно иные. То есть там нет ощущения опасности или каких-то тревог. Это место называется Вайкунтха. Это как бы начало духовного измерения. Если мы настроимся на духовный лад и тоже откажемся от господства друг на другом, от этого соперничества, от конкуренции, от гнева, раздражения по отношению к кому-то, или зависти по отношению к кому-то, мы тоже сможем почувствовать атмосферу Вриндавана, Вайкунтху, внутри себя. Собственно, нам и хочется жить в такой среде всем. Поэтому мы создаем семью, где вот, чтобы маленькая Вайкунтха была, где не боимся друг друга, а любим. Служим друг другу, то есть духовные принципы мы пытаемся как раз применить вот в своей маленькой семье. А в большой семье не можем. Вот в обществе людей это трудно установить мир, как бы понимание. Особенно разные страны, вражда между людьми и животными существует могущественная в наше время. То есть бойни существуют организованные, чего не было в прошлых веках так организовано, то есть это вот считается достижение деградации человечества, когда стали организовывать насилие. Не просто есть склонность к насилию, но еще есть организованное насилие, это еще как бы страшнее явление. И люди даже не понимают, что какие реакции за это, ну, получает человек, общество, какие проклятия от природы человек получает за такие организованные преступные действия. Это преступное действие. Бойня — это преступное действие. Хотя с точки зрения современного закона нет. Но это лишь закон, надуманный человеком. А закон природы нельзя изменить. Любое насилие имеет последствия. Любое. И, конечно, есть насилие, которое необходимо для защиты, скажем, своей жизни, если нужно, да, от агрессора защититься. Или время войны это оправданно, может быть, или против каких-то злых людей, которые нарушают законы и причиняют боль, там, грабят, они поджигают дома, они там насилуют, там, отбирают землю у кого-то, то есть собственность, они тоже подлежат насилию, наказанию, это насилие. Но без таких необходимых вещей насилие запрещено и противозаконно. То есть насилие применяется только против насильников. Никак не против мирных животных, или мирного населения, или против детей, или женщин, или стариков. Или коров, как мать, да, среди животных, корова — это мать человека. То есть эти тонкие вещи как бы цивилизацию утрачивают. Но здесь описывается Вриндаван, вот это всего лишь один текст, но Вриндаван также полон коров, полон живых существ, там есть Ямуна, там есть Говардхан, там есть, ну, все достояния, которые превосходят достояние даже Вселенной, Вселенных материальных, по качеству. По качеству. И здесь вот простая вроде вещь описывается, но мы можем иметь некое представление о той атмосфере Вриндавана. Веселые девушки лесного племени. Господь увидел веселых девушек лесного племени. Деревья, источающие сладкий сок. Означает, что деревья тоже радостны. Деревья источают сладкий сок. Значит, есть вот такое настроение. Сейчас не все деревья источают сладкий сок, но некоторые источают, за которыми ухаживает человек. Если не ухаживает, они теряют эту силу. Дикая яблоня, она кислая, горькая. Если культивирует, ухаживает, заботится, то есть под культурой человека дерево может дать больше вкуса. Но здесь говорится, в этих лесах сладкий сок источали без культивации. Потому что сама атмосфера была удивительно, что деревья давали сами по себе сладкий сок. Не только, даже мед сочился с ветвей и листьев, описывается. Вот столько было счастья у живых существ, что они вот так, такие вот функции у них проявлялись. И горные водопады, они приятный звук, успокаивающий. Если у кого-то вот есть психические отклонения, депрессии, то очень полезно слушать этот звук горных водопадов. Умиротворяет. То есть радостная, умиротворенная атмосфера здесь описывается.
по шуму которых можно было догадаться, что неподалеку находятся пещеры, жилые пещеры. Вот интересный такой вот здесь стих Вриндавана, который также украшает эту главу. Если мы помедитируем, да, на эту атмосферу, закроем глаза и увидим веселых девушек лесных племен, танцующих, поющих, если увидим деревья с удивительным ароматом, сладким, источающим сок и мед, если услышим эти переливы водопадов, и где-то эхо еще откликается, мы почувствуем с вами что-то удивительное. Комментария нет, текст 28. Я просто прочитаю перевод и небольшой комментарий. Когда шел дождь, Господь иногда забирался в дупло дерева или укрывался в пещере. Там он играл или подкреплялся фруктами и кореньями. Комментарии. Шрила Санатана Госвами объясняет, что во время сезона дождей клубни и коренья становятся очень нежными и вкусными. И Господь Кришна с удовольствием ел их и плоды диких деревьев, росших в лесу. Скрываясь от дождя в дупле или пещере, Кришна и его друзья проводили время за веселыми играми. Они уходили в лес с друзьями. Там было достаточно природной пищи, там были пещеры, где можно было укрыться от дождя. И они ели что? Клубни растений, фрукты, коренья. И в дождь, в сезон дождей, это осенний сезон, эти коренья становятся очень-очень вкусными. Нам даже не снилось, что за вкус у этих кореньев, которые Кришна ел. Ну, самое вообще вкусное, то, что мы считаем вкусным, да, во всех отношениях, это дает только природа. И человек может брать эти вкусы у природы еще и как-то сочетать, смешивать. Вот, вот этот опыт тоже имеется, это культура приготовления пищи. Вот. Но есть также пища уже готовая в природе. Это вот как раз коренья и фрукты. Если фрукт, он сочный и сладкий, его не нужно ни с чем смешивать, он уже готов полностью, он, вкус его завершенный. А есть другие продукты, которые требуют приготовления, допустим. Они сами по себе не так уж вкусны, но если приготовить их в сочетании с другими продуктами, там вкус становится очень богатый. Не только коренья и фрукты, используются также семена растений и коренья как специи. Очень много, вот это целая наука, не изученная еще толком вот, современной цивилизации, но, может быть, некоторые люди владеют этой наукой, как использовать специи. Много есть всяких семян, это и тмин, и фенхель, это кориандр, куркума, это корень растения, куркума, затвердевший он, когда высыхает, становится твердым, как камень, его размалывают в порошок, ярко-желтая получается такая вот масса порошка, так же, как природный краситель его используют. И вот эти, отдельно эти специи никто не ест, отдельно тмин никто не ест, эти семена, отдельно кориандр не ест, отдельно куркуму тоже никто не будет порошок этот есть, только как лекарство используют для очищения крови. Есть перцы различные, черный перец, черный молотый, горошек, есть острые чили разных видов, есть полуострые перцы. Все это используется тоже для приготовления. И масло ги считается очень ценным в приготовлении вот пищи для того, чтобы эти специи смешивать их в масло ги, горячее, раскаленное, обжаривают там. Эти ароматы при вот смешении в горячем ги выделяют эти ароматы и смешиваются эти композиции, получаются. Вот, и это чаунч называется, не знаю, вот это композиция различных композиций специй, туда также корица может использоваться, гвоздика, асафоэтида, это еще неизвестная специя, которая вот у нас здесь не очень люди знают, асафоэтида. Я могу это как-нибудь потом подробно рассказать на кухне уже, когда мы готовим. Это все дары природы. Ну, обычно фрукты подаются, вот какие они есть. Просто вот свежие, Вот виноград есть, есть яблоки мы знаем, знаем также груши с вами, гранат тоже немножко знаем, его привозят. Бананы тоже, тоже нам стали известны. В Советском Союзе мы не знали, что такое бананы, сейчас они известны, их тоже стали привозить. Что еще? Манго даже свежие можно найти из Китая, допустим, или из Индии. Манго, ананас, вот. Джетфрут сюда не привозят, мы не знаем его. Есть и многие другие фрукты, которые мы здесь не выращиваем, тоже не знаем. Арбузы, дыни, я не знаю, фрукты это либо хча, или что-то отдельное, есть клубника, ягоды еще, в общем, много чего природа дает. Что нам не жить в мире и счастье, непонятно. Я к чему все говорю? Все есть, как бы, от природы вещей. Но поскольку человек хочет господствовать над этой удивительной природой, созданной не им, он ее не создавал, но еще хочет ее овладеть этой природой, которая не является его собственностью, то нам не хватает этих вкусов. Мы забываем про специи, в конце концов, видите, культура так огрубляется, что человек думает, легче забить животное съесть, чем изучать всю эту кухню ведическую. Чеснока, лука добавил и все, и соли, вот и все специи. То есть ему неизвестна культура этих тонких вкусов, которые особенно важны для тонкого тела человека, разума, тонкие ткани мозга. Вот это сейчас люди утратили, не знают, как пища, она связана, и вкусы пищи особенно связаны с тонким телом человека, которое важнее грубого тела человека. Вот. То есть, что касается тела, то у слона большое тело и сильное тело, вот тонкого тела там нет никакого развитое, скажем, у быка, у слона, у тигра сильнее тело. Более приспособленное, скажем, к выживанию у тигра тело, он сильный, у него когти есть, он свирепый, он может себе пищу добыть голыми когтями, не выращивая ничего, видите. Но тонкое тело у него примитивное, он видит живое существо как пищу. Это самый примитивный взгляд, то есть материалистичный взгляд. А цивилизованный человек видит живое существо как душу. Не как тело и пищу, а как душу. Это взгляд ахимса называется. И когда человек вот совершает эти вот различные виды насилия, химсы, у него меняется взгляд на окружающий мир. То есть мировоззрение. Есть одна история, коротко ее расскажу, один фрагмент из истории Шримад-Бхагавата, там как один царь пошел в лес, и там в лесу он встретил одного людоеда, который поедал человека. И он убил его. Убил на месте, чтобы было... Ну, людоеды жили тогда в то время в лесах. В лесах. Они не переступали границы цивилизованной жизни, как бы, и они знали, что если они съедят человека, то царь накажет. Но втайне делали это. Находили какие-то такие, знаете, людей, которые были не цивилизованы, может быть, там, из племен, там. Но вот в данном случае он ел человека цивилизованного, и царь убил его на месте. Но у того людоеда был брат, людоед, который затаил зависть и злобу. Людоеды, им не присуще чувство прощения, в принципе. Мясоедам тоже очень трудно прощать. Им не присуще это качество, это трудно для них очень. Просить прощения или прощать кого-то, это очень трудно считается. И этот людоед, брата этого, он затаил злобу и жил и думал, как же мне отомстить за смерть своего брата, этому царю. И в конце концов он нашел способ. Уникальный он был, достаточно разумный этот людоед. Он как-то проник на кухню царя под видом служения, так как он наделся цивилизованным человеком и добился того, что был принят на кухню помогать приготовлять блюда для царя, царские блюда. Но там высший пилотаж царские блюда, сами понимаете, там и специи, там и повара, и мастера, и продукты всевысшего качества. Для царя, царя нужно кормить лучшими продуктами, потому что от его интеллекта зависит все царство. Если накормите царя нечистой пищей, это отразится на управлении. Он будет совершать много ошибок. Поэтому за царской кухней следили очень строго. И вот туда проник этот людоед. И однажды к царю пришел один браман, могущественный мудрец, то ли Агасти, то ли Васишта, я сейчас не помню. Ну, в общем, из такого разряда, знаете, полуземного, могущественный мудрец. Одно слово такого мудреца, ну, все решает. Они сильнее кшатриев, сильнее правителей, сильнее императоров, эти браманы. И он пришел, и царь, конечно, по этикету, встретил его как святого, как сатву, тут и для него подготовил и сиденье специальное, тут и омовение специальное, и стол накрыл, вот на кухне был праздник, все готовили. Но этот людоед воспользовался этим случаем и подложил в эту трапезу блюдо с человеческим мясом. Царь, конечно, ничего не заметил, он не такой проницательный. А, гостья сразу увидел это. Как только бросил взгляд на этот стол, сразу увидел, что здесь на столе стоит еще, кроме того, что можно есть. И он был так оскорблен таким приемом. Этот царь меня встречает. Знаете, что духовному человеку, если предлагаете мясо, это оскорбление. Или водку, допустим. Или развлечься с женщинами, то вы совершаете серьезное оскорбление и получаете проклятие за такое служение. И этот Агастий сразу не задумываясь проклял царя. Вот ты так меня встречаешь, смотри, что у тебя на столе, это плоть человеческая. А, станешь ты вот людоедом сам теперь. И это проклятие. Царь он так удивился, так расстроился, так был шокирован этим. Какая плоть человека? Откуда? Где? Как такое возможно? Я даже плоть животных не ем. За что меня проклинаешь? Тут какой-то случай, это не мое было приготовление. Я не давал таких распоряжений, проклял тоже Агастию Путре. За что? Я не виноват, типа того, что... Ну, прости меня как-то тоже. Агастий сразу понял, да, он погорячился тоже. Проклял слишком сурово царя. Сказал, ну хорошо, вот ты... на определенный срок это случится, потом ты снова вернешься в сознание царя. И все, говорит, проклятие отменить-то невозможно, уже оно произнесено. Слово брамана. И он ушел. Видел странную картину мира. Столько живых существ кишат вокруг просто, которые годны в пищу. Раньше этого не видел. Это сознание людоеда уже. То есть, поймите, пища и сознание определяет пищу. Это связано. Я к чему это говорю, знаете? А вы еще не знаете новость. Нет, вы еще новость-то не знаете. Вы сейчас все упадете, просто потеряете сознание. В России принимают новый закон. До его внедрения осталось. Тот, кто будет проповедовать вегетарианство или призывать вегетарианство, срок до 3 лет в тюрьме. Вот это вот сегодня мы узнали. Вот такая вещь. Такие законы. Мне это напомнило, знаете, 80-е годы. Тогда за вегетарианство сажали в тюрьму тоже. Вегетарианство — это шквал просто, мировой шквал. Мне кажется, это не сработает практично. Тогда нужно интернет весь закрывать, блок ставить для России специально. Это, мне кажется, невозможно. А мы о вегетарианстве говорить не будем с вами. Мы говорим о против убийства животных. Пусть сами решают. Против убийства. Мы не против несоедения. Если хотите есть, то ешьте умерших животных. Не нюхайте их. Так Прабхупада говорит. Вот сдохла собака, ешьте ее. Кошка сдохла. Чем вам не пища? Все равно трупы едите. Какая вам разница? Вот мы так вам проповедуем теперь. Не убивайте животных. Еще больше будет проблем у них, мне кажется. Не зря этот закон принял. Да, это так сейчас не сработает. Ну, до какой-то степени сработает. Может быть, там кого-то, может, накажут там. С возмущением народа уже. Потому что много становится вегетарианцев. Кафе вегетарианские есть. Авиалинии вегетарианские, там питание уже. Все уже есть. Все уже есть. Вот. Вот такие у нас сегодня стихи. И вот еще можно скрыться от дождя в дупле. Или пещере, да. Дупло деревьев. Есть такие сказочные деревья в Вриндаване, они гигантские. Баньян – одно из таких деревьев, такой гигант, что если человек его увидит, всегда подойдет и будет рассматривать долго и фотографировать. Долго будет рассматривать это дерево. Такое дерево есть в музее Чиная. Это музей-парк. Там когда-то жил еще Николай Рерих. Собственно, кажется, он его и основал, этот музей. Рерих. И там есть одно дерево баньян. Знаменитое в том парке, его как-то вот еще оберегают. Оно разрослось на несколько миль, что ли. Или на милю там квадратную. Одно дерево. И вот туда просто иногда в этот парк приходится, чтобы посмотреть, увидеть это дерево уникальное. Одно дерево заполняет практически все пространство парка. Он огромный парк, там можно проходить, там можно даже заблудиться, мне кажется. И изначальный корень дерева, он уже как бы отсох. Но поскольку он опускает новые корни с ветвей, шагающее дерево называется. И там, как, знаете, целая вселенная, такие огромные стволы переплетающиеся. В общем, трудно описать это дерево, потому что состоит из, как будто бы из каких-то вот стволов слеплено. Не просто такой круглый, знаете, один, единый, как баобаб, да, вот он как бы там увитый весь какой-то узорчатый, переплетенный, как коса какая-то, знаете, вот переплетенное такое вот дерево с ветвями горизонтальными, очень толстыми, с опорами, колоннами, шагающие большие листья. И там живет очень много птиц, и не только птиц, это дерево любят летающие собаки. Так их называют еще. Есть летающие мыши. Это понятно. Здесь они тоже живут, в Казахстане. А вот летающих собак здесь еще не было. Надо вот как-то. Они огромные. Они похожи на летучих мышей, когда мы впервые увидели, как летают такие вот огромные летучие мыши, даже испугались. Говорит, нет, это не мыши, это собаки летающие. Там они тоже живут, также не висят там на этих ветках, спят. И огромная крона, там столько живых существ, боже мой. И там также место, если человеку, когда образуются такие дупла, там легко можно переночевать, не тесно. Такие места. Вот в природе, видите, есть такие места, как дупла деревьев. Вот дети мечтают вообще вот так жить в лесу. В дуплах, в пещерах, там, это, играют в такие игры, Робинзона какого-нибудь. Это Вриндаван. Это изначально из Вриндавана все эти вот концепции. Потом они распространяются, также отражаются, вернее, во всех мирах. Это то, что нам нравится всем. Ну вот Вриндаван такой. Текст 29. Господь Кришна в компании Господа Санкаршины и друзей пастушков, которые обычно обедали с ним, ел присланный из дома вареный рис, смешанный с йогуртом. Устроившись на большом камне около какого-нибудь водоема, мальчики принимались за обед, устроившись. Ну, кому не нравится жить в Вриндаване? Иногда, может, так вот выйти в лес, там, типа позавтракать, пообедать, может быть, в хорошую погоду. Это естественно, что мы стремимся жить как бы вот в природе вещей. Но человек устроил жизнь по-другому. Природа его сейчас пугает. Зимой там, допустим, зимы или что там еще есть. Зима пугает или труд на земле пугает его. И есть районы тяжелые, на самом деле, где трудно жить. Там каменистая почва или глинистая почва, или долгая зима, там много не вырастешь. Приходится есть вот то, что человек на охоте добывает еще животных или птиц. Вот эти северные регионы. Не везде такой климат, знаете, где вот рай, да, как на Маврикии или как вот описывается в Вриндаване. Маврикия считается это кусочек рая на этой планете. Там даже комаров нет. Там даже змей нет. При всей той экзотике. И там есть такие фрукты растут, которых нет нигде больше в мире. И все, что есть в мире, растет на Маврикии. Но еще то, что нигде больше в мире не повторяется. Это считается отражение высшей планеты Маврикий остров. Вот, а так у нас здесь не так много мест, которые здесь описываются, вот, где можно было бы пообедать вареным рисом, смешанным с йогуртом. Не так просто найти такое место. Рис можем сварить, йогуртом полить, вот место найти. Нет, это без шуток. Мы однажды путешествовали из Владивостока на машине. Было путешествие у нас в Находку. Путь не близкий, там где-то 3-4 часа, наверное, ехать на машине нужно. По особкам, там, в общем, такая дорога вся трудная. И мы с собой, у нас с собой был просад, и мы так планировали где-то по дороге присесть там, пообедать, перекусить. И мы где-то часа полтора ехали, мы не могли найти место подходящее. Казалось бы, все вокруг нормально, вот где остановиться можно, и вот присесть, нет такого места. Нет. Где бы, ну, хорошо себя чувствовать. Но как-то все-таки мы нашли там какое-то место на природе. Иногда бывает так, видите. Человек создает города сегодня, где есть эти удобства. И иногда в хорошую погоду выходит позавтракать на природу. То есть жить с природой трудно сегодня человеку. Господь Кришна глядел на довольных быков, на телят и коров, что лежали на лужайке, и закрытыми глазами щипали траву. Он подметил, что коровы утомились от тяжести своего вымени. Созерцая необычную красоту и великолепие Вриндавана в сезон дождей, пору непрерывного счастья, Господь выразил почтение этому времени года, которое было ничем иным, как проявлением его же внутренней энергии. Вот тут приоткрывается тайна Вриндавана. В этом тексте эти стихи, что мы читали, из обычных превращаются уже в необычных. Необычных. То есть тут совсем не то описывается, что мы думаем. Похоже на то, что мы думаем, но совсем не то, что мы думаем. Поэтому здесь есть комментарии Ачарьи. То есть нужно правильно понять. Вообще это 10-я песня уже, это не первая песня Бхагавата. Она вообще как, ну, сокровенное знание, таинственное знание. Итак, это сезон осени, считается, непрерывное счастье в этот сезон. Природа так устроена, что в сезон осени солнце не так горячо. Ну, там во Вриндаване достаточно прохладно, достаточно тепло. То есть вы можете жить просто под деревом круглый год в Индии. Но какие-то есть времена более прохладные, более жаркие. Но осень считается самым таким приятным сезоном года во Вриндаване. И все есть осенью. Все просто. Любая пища, где угодно можно найти ее. И Кришна выразил почтение этому времени года. Вот такой милости во время года, который был ничем иным, как проявлением его же внутренней энергии. То есть это внутренняя энергия, потому что внешняя энергия, она не только дает ему какую-то хорошую погоду, но и плохую дает погоду. Почему? Замысел в чем? Если человеку предоставить только удобство, вот, он не сможет развить разум, потому что вот, в пределах внешней вселенной, материальной вселенной, все должны трудиться, развиваться. Даже животные, они очень тяжело трудятся, чтобы пищу добывать. Никому пища сама в рот не придет. Нужно. Получается, что шкура висит на костях просто. Вот эта материальная природа, она дает нам аскезу. И вот сезон осени именно, поскольку это проявление внутренней энергии, человек чувствует райское блаженство непрерывно. Что там просто разлито блаженство. И днем, и ночью одинаковое блаженство разлито. Щедрая красота Вриндавана, это комментарий к этому тексту. Щедрая красота Вриндавана в сезон дождей придавала играм Шри Кришны еще большее очарование. В ожидании любовных игр Господа его внутренняя энергия сделала все необходимое, все приготовления. Вот что такое внутренняя энергия Господа. Она служит Кришне. Здесь материальная природа служит как бы человеку, ну так сказать. Она занимает его служением на самом деле, насильственно. Он вынужден работать здесь. А внутренняя энергия, она действует по-другому. Она служит Кришне, как и все живые существа. Служит там одному Богу. Здесь все боги. Это проблема. Там один Бог. Поэтому проблем нет. Когда много богов, это проблема. Когда каждый думает, что он Бог, это проблема. Когда Бог один, все проблемы будут. Так проблема, когда все боги, и когда говорят, что Бога вообще нет. Значит, никакого управления, и все, все катится в ад постепенно. Но здесь говорится, что наша природа, вот эта его внутренняя энергия, она для него это создавала, эти картины осени, эти вот благоприятные места Вриндавана, атмосферу. И на фоне вот этой осени Игорь и Кришна стали просто вот еще более, не так привлекательны, еще более привлекательны, но усиливало это блаженство. Значит, сама по себе природа – это как среда, в которой мы должны делать что-то хорошее. Неплохое. Не так, что мы входим в хорошую среду природы и оставляем там помойку после себя. Вот город – это уже просто большая помойка. Ну, если честно говорить, сейчас это описано, что говорится, что город более 30 тысяч населения становится нечистым. Там невозможно поддерживать чистоту в таком большом городе. Одна свалка городская чего стоит? Это уже очень трудно. Обеспечить такой город нужно. Сколько эксплуатировать людей? Да? Эксплуатация, она именно от того исходит, что вы должны иметь труд наемный, дешевый, чтобы поддерживать такие города. Человек должен много трудиться, но мало получать. Тогда можно поддерживать такой вот колосс. Многомиллионный. Без эксплуатации это невозможно сделать. Как в Египте, пирамиды там колоссальные были, строения. Как? За счет только рабов. Потому что свободные люди за деньги это не сделают. Таких денег не найдете, чтобы оплатить такой труд. Это их заставляли работать бесплатно, эксплуатировали их. Тогда они создавали такие цивилизации. И все они разрушены. Потому что на эксплуатации были построены. По закону кармы они недолговечны. Они обречены на разрушение. Поэтому как бы такие большие города, они не благоприятны для развития общества. Потому что они порождают также мафиозные структуры. Город — это место, где можно скрыться. В деревне вы не скроетесь. Если на одном краю деревни кто-то чихнул, будь здоров, говорят в другом конце деревни, да? Так, люди, все на виду. А там мафиозные структуры не развиваются никак. Очень сложно. И все сразу знают, что вы мафиози. Мафиози должен быть тайна, это секрет же, правильно? Вы же не сможете быть главой мафии официально. Это неофициально делается, это скрытно. Я потом расскажу, как это сделать. Ну, сегодня у нас класс Бхагаватам, поэтому другая тема немножко. Хотя, что я говорю, Урал прекрасно знает, что такое мафиози. Тут Абхирам-такур, по-моему, есть, да? Все старые преданные знают, что такое мафиози. Мы с ними непосредственно соприкасались когда-то. Они поддерживали наше преданное служение, помню, какое-то время. Вся мафия Урала. Вот. Но это не внутренняя энергия Кришны, это. Ну, видите, даже внешняя энергия Кришны тоже, она как-то хочет служить тоже. Вот. Я прочитаю последний текст. Вот это все без комментариев. Даже два текста без комментариев могу прочитать перевод. Текст 32. Так Господь Рама и Господь Кришна наслаждались жизнью во Вриндаване. Тем временем наступила осень. Небо прояснилось, вода стала прозрачной, а ветер легким. Чудеса, сезон года называется. Чудесное время. Вот есть такие сезоны, меняется, да? Меняется температура, меняется состояние воды. Постоянно, вот, каждый год мы видим, сезоны меняются. Векали, они не очень отрегулированные сезоны иногда. Вот сейчас февраль месяц, смотрите, да? Середина. А знаете, что сейчас у нас в Алма-Ате? На солнце около 20 градусов тепла. В тени 10 градусов, 10-12 градусов. Вот эти дни. Все растаяло, то есть тепло, можете выходить, загорать. Это февраль месяц. Но даже для Казахстана это явление необычное, говорят. Необычное. Но вот иногда сезоны смещаются, как бы немножко веркали, они не очень точно работают. А вот в Индии мы даже были шокированы этим. Я бы не поверил, например, с детства, если бы рассказали, но я сам был в Индии тогда, в Майяпуре, на стыке зимы и весны. Там астрологи вычисляют этот день, каждый год он по лунному календарю вычисляется, не по солнечному, он разный день может быть. И там проводится праздник, значит, весны, то есть находится такой день, когда заканчивается зима. И на следующий день весна наступает. И вот на следующий день тепло уже. Все, и холод не возвращается. Сразу на следующий день тепло будет. Я бы не поверил никогда, но сам вот на себе это испытал, что зима кончилась в один день. На другой день уже была весна. Вот так отрегулированы сезоны. Были ведические времена когда-то. Я слышал еще более шокирующую вещь, но только для Урала, потому что уже никто точно не поверит, что дожди проливались только ночью, а днем всегда светило солнце. У нас здесь есть земля, вот на участке здесь. Нужно поливать все лето, как сумасшедшему. Потому что солнца много, дождей мало. И нужно это организовывать полив. И вот это такой труд, знаете. А вот есть природа, которая сама может поддерживать, да, это означает, что ночью идет дождь, днем солнце, все растет в изобилии. Вот так может природа быть отрегулирована. Тридцать третий текст. Осень оживила прекрасные лотосы и вернула водоемам их изначальную чистоту. Подобно тому, как практика преданного служения очищает умы падших йогов, когда те вновь приступают к ней. Видите, какое сравнение дается интересное. Осень оживила прекрасные лотосы и вернула водоемам изначальную чистоту. Так же, как практика преданного служения очищает ум. Видите? Видите, как интересно. Значит, осень – это своего рода нечто, какое-то духовное отражение в этом мире. Очаровывает сердце человека. Как бы очищает его. Вот удивительно какое-то мистическое влияние осени. Даже Пушкин писал про осень. Что лето было бы хорошо, если бы не комары и мухи. И там про весну что-то говорил, и про зиму говорил. Но осень. Что-то удивительное, да, пробуждение творческой энергии, какое-то щемящее чувство, знаете, да, это вот медитация. Но сравнивается здесь с умами, с практикой, с духовной практикой, которая очищает ум. Вот видите, как природа нам помогает понимать многие вещи. Здесь описывается сезон дождей и осени. Это помогает нам обрести сознание Кришны, просто наблюдая за природой. Не только осень, все другие сезоны тоже нам помогают. Допустим, в России очень помогает, в Сибири зима, потому что зима – это естественная аскеза. И аскеза очень очищает ум человека. Летом они раздеваются, возбуждают друг друга, а зимой все одеты, прикрыты и холодно. И в этом смысле эта аскеза, она помогает воздержанию, в уме вот этих возбуждающих мыслей межполовых. И зима, она вот очищает также своей белизной, холодом атмосферу. Поэтому можно найти, наблюдая за природой, много таких факторов удивительных, как сама себя природа восстанавливает в различных регионах. Кто-то сказал из наблюдателей, что если полгода мы не будем ничего производить, заводы все закроем, за полгода природа восстановит экологию сама. Снова чистые реки потекут, где можно пить воду, и чистый воздух будет. Ну вот так можно наблюдать природу. Хорошо, вот такие сегодня тексты были. Следующий текст читать не буду, потому что тут очень большой комментарий. Вы прочитаете его позже. Сейчас можно комментарии, дополнения, вопросы, сомнения, возмущения, то есть в любой форме, пожалуйста, выступаем.
Шри Кришна читает сначала. Бирам Такур Прабху Харе Кришна, сейчас секундочку. Дорогие преданные, пожалуйста, поднимайте руку в Zoom, чтобы я вас включал, потому что у нас еще есть вопросы из онлайна, буду чередовать. Пожалуйста.
А просто маленькая иллюстрация такая к вашему это самое, рассказу про Маврики. Ну, как бы рай на земле. Вот. А когда набираешь в поисковике Маврики, а там такая есть эта самая ссылка, называется «Загаженный рай». В общем, короче, где-то с полгода назад там, короче, танкер нефтяной сел на мель, и из него вылилась часть нефти. И все, и был рай, и все, и рай. Вот. И они боятся его с места сдвинуть, потому что если они сдвинут, то они предполагают, что он расколется напополам, короче, и там все остальное вылится. Вот видите, как, ну, вот, вроде как бы хочется как лучше, да, получается как, ну, как всегда.
Вот. Хорошее дополнение. Да, хорошее дополнение. Видите, это потому, что люди не заняты преданным служением, поэтому появляются танкеры с нефтью и прочие вещи, несчастные случаи, атомные электростанции. Еще мы наплачемся от них. Вот, потому что, да, цивилизация идет таким путем. Если бы люди занимались преданным служением, Маврики всегда был бы чистым. Не только Маврики, весь мир был бы чистым. И умы были бы чисты у людей. У тебя потрясающая картина, Набхирам. Я видел божества. Это какие божества? Откуда это божество?
Вы помните, вы это самое Джайпуре, вернее, когда посетили Джайпур, рассказывали про Говиндаджи.
Это Говиндаджи?
Вот расскажите преданным, пожалуйста. Да.
О.
Расскажите эту историю преданным, пожалуйста.
Ну, как-нибудь расскажу,
как
да.
Молились Говинда.
Да, как-нибудь расскажу. Может быть, не сегодня, потому что это может много времени занять. Но обязательно я по твоей просьбе расскажу в следующий раз.
Хорошая история.
Амал Говинда Прабху.
Хари Кришна, это Лал Бихари хотел этот вопрос задать.
Хари Кришна, Константин Ратирам Прабху, мои поклоны, пожалуйста, примите. Дорогие преданные, тоже примите мои поклоны. Можно вот попросить вас раскрыть научно тему, что такое чувствительность? Потому что среди преданных это, ну, вообще не раскрыто никак. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Что я знаю молодых преданных, которые благодаря вот этой их чувствительности, у них вот те прямые, которые внутри должны быть прямые, да, они прямые, да, и вот из-за этого они как-то вот сами по себе, они чувствуют, да, вот добро, зло, как-то вот, ну, верным образом они это определяют, да, вот, не знаю, там, что еще, свет, тьма, да, вот, ну, как-то вот они чувствуют это. Но из-за того, что эта тема не раскрыта, они думают, что это недостаток, они могут думать, что это какой-то сентимент, это какая-то моя слабость или вот еще что-то такое, да, вот, и поэтому вот я вот, ну, если считать то, что это нужно преданным, то вот могли бы вы рассказать, что такое вообще в общем чувствительность, да, как она в практике преданного служения применяется, и, может быть, что это такое на духовном уровне?
Лала Бихари всегда задает сложные вопросы, сложные психологические вопросы. Ну, мы попытаемся что-то сказать, попытаемся. Давайте будем опираться на гуны материальной природы. Например, люди в разных гунах материальной природы, люди в тамасе, скажем, люди в страсти, в раджасе, люди в сатве, они все очень чувствительные, но по-разному. Нельзя сказать, что в тамасе он не чувствителен. Он очень чувствителен, когда его обижают, очень обидчивый человек. Вот малейшая вещь. Даже вот намек какой-то, и он может обидеться надолго, и никто не сможет понять, в чем же причина его такого поведения. Он еще и при себе это держит. То есть очень сложная психология, да, недоступная психология для общения. Человек скрытный, замкнутый, обидчивый, вот, завистливый. Он в этом смысле очень чувствительный в плане зависти, скажем, в плане вот обиды. А в страсти он уже по-другому. Он может это терпеть больше. Такие вещи он тоже может обижаться, тоже может завидовать. Но в страсти он может терпеть ради того, чтобы что-то делать. Он чувствителен к деятельности, к плодам деятельности. У него есть вдохновение, то есть, уже какое-то. Вот он когда думает о деньгах, о богатстве, о хорошем устройстве мира, об обществе, которое можно тоже хорошо организовать, вот и процветание, экономика, культура, не знаю, там наука, цивилизация, вот фантастические вещи какие-то придумывают, чтобы вдохновить других плодами деятельности. Он чувствителен и вдохновлен вот этими вещами, как бы больше от ума, от каких-то планов, вот к плодам труда. Поэтому он может вот благодаря этому терпеть, больше терпеть какие-то обиды, неудобства в общении, недостатки, и преодолевать их, продолжать выполнять обязанности, общаться с людьми, как бы на деловой основе уже может это делать. Но он, видите, они чувствительны по-разному просто, эти люди. А в благости человек чувствителен к хорошим вещам очень. То есть плохие вещи он, как сказать, он чувствует, но позитив у него больше, потому что он видит много-много хороших вещей, чувствует. Поэтому как бы вот эти недостатки, они его не меняют. Как человек, скажем, в невежестве, да, он становится замкнутым, становится, он не меняется, человек в невежестве. А в сатва-гуне он не меняется таким образом, не трансформируется под их влиянием. То есть они не имеют силы изменить его в худшую сторону. Тоже обидно может что-то кто-то сказать, оскорбить его, но он не меняется с точки зрения добродетели. Более устойчивый человек. Это вот с позиции стригун рассмотреть природы. Вообще чувствительность – это естественное качество человека, это лучше быть чувствующим, чем не чувствующим, конечно же. Лучше любить, чем не любить. Любовь не недуг, говорил Сократ, недуг не любовь. Вот. И вот эта чувствительность должна быть направлена на Кришну. Вот, то есть мы свои чувства хотим занять служением Кришне. Это очень тонкие чувства, очень нежные чувства, которые мы никому не сможем доверить, кроме Кришны. Потому что, да, потому что есть гуны природы, и кто-то может оскорбить, не понять, допустим, а Кришна поймет. И вот самые тонкие чувства должны быть у преданных, которые уже любят Бога. Вайшнавов любят. Вот это самая тонкая чувствительность. И есть еще другая вещь, когда человек чувствует просто остро, все чувствует остро, и плохое, и хорошее. Вот. Что мешает ему в этом случае, скажем, жить? Страх. Страх плохого. Вот это вот может быть препятствием к его счастью. Вот не чувствительность сама по себе, а страх. Страх означает, что он не доверяет хорошему, потому что плохое может все испортить, как ему кажется. Вот есть хорошие вещи, да, плохое все может испортить. И он испытывает страх. Для этого нужна вера в Кришну, чтобы не бояться о таких вещах, не беспокоиться слишком о таких вещах. То есть мы должны делать хорошие вещи. Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро». Все. Вот. Мы это принимаем. Вот. Мы избавляемся от страха таким образом, по милости Кришны. Ну вот, я тебе два слова сказал, не знаю. Ну, можешь спросить, если что-то еще. Или сама можешь добавить что-то к этой теме. Ты, наверное, больше знаешь в этой области. Во-первых, у тебя природа чувствительна, во-вторых, женщины вообще чувствительны по природе. Поэтому, наверное, ты больше знаешь. Лала Гопала тоже может немало сказать об этом. Может быть, это как раз будет вот ваша тема, которую вы можете объяснять преданным.
Очень... Я просто вспоминаю, как когда-то вы давно рассказывали, то, что Радханат Махарадж, когда в молодости, когда он был брахмачарием, то он был очень чувствительный, то, что он там вот на ферме, где он там, по-моему, растения какие-то сажал, и преданные случайно проходили и вот, ну, сломали, да, и Радханат Махарадж даже плакал. Просто когда вот я первый раз от вас это услышала, я подумала то, что сейчас Радханат Махарадж, ну, такой вот, как бы, да, и я думала, то, что это неплохо быть чувствительным. Вот. Сейчас очень много молодых
И от таких чувствительных людей даже в Исконе очень мало встречал, как Радханат Махарадж. Вот, когда я с ним общаюсь, я всегда сталкиваюсь с его чувствительностью, невероятной чувствительностью. Он даже мои маленькие мысли чувствует. Это удивительный человек. Удивительный человек. Я вам расскажу одну маленький эпизод общения с ним. Когда-то, давно, меня попросили передать ему сухофрукты из Ташкента. Ну, там ученица одна попросила, ты будешь, говорит, во время, он уедет куда-то, и я не выполню это поручение, то есть я был в таком сознании. Он на меня посмотрел, так удивился вообще, что я этот пакет чуть не выбросил за забор. Вот, думал, что я тут как-то неуместно с этим пакетом появился. Но так или иначе, как-то слугу какого-то нашел, передал этот пакет, и даже имя не успел сказать этой Матаджи. В общем, такая была история для меня не очень как бы приятная с этой передачей пакета. Что не понравилось Радханату Махараджу, что вот я это так вот на улице его остановился с этим пакетом. Вот с этим впечатлением я и жил уже потом. Потому что мы уже больше не общались. Я это вот с этой памятью о Радханату Махараджу и жил постоянно. А тут вот я когда вошел в GBC, он же член GBC, мы стали регулярно встречаться, конечно же, на GBC. Вот. А я с этим впечатлением тех сухофруктов еще. Вот. И он однажды ко мне просто подошел, взял за плечи, стал улыбаться мне, долго смотреть в глаза и обнимать. И я понял, что он помнит меня, те сухофрукты тоже помнит. Вот. И помнит, с какими мыслями я живу. Обнимал меня, пока я эти сухофрукты в моем сознании не исчезли вообще. Следа от сухофруктов осталось уже, когда я тоже обнял. Вернулись. Да, память все равно это оставалась, да. Что все-таки что-то было неуместное, что-то было неправильное, и Махарадж мог бы как-то быть мягче тогда, да? Обида. Дело серьезное, что вы смеетесь, да, это обида, это очень важно, обижаться. И тут, значит, мы сидим за столом, там у нас ILS в Майяпуре, какой-то другой год уже. Мы сидим за столом, едим просад с каким-то преданным, ну, равные преданные общаются. Это был преданный из Бразилии. И идет Радханат Махарадж, проходит мимо, видел меня. И садится напротив за стол. И говорит мне, мне очень нравится с тобой общаться. И смотрит на меня, улыбается. Мне, говорит, очень нравится, я очень хочу с тобой общаться. Я говорю, Махарадж, а как же будем общаться? Я английского не знаю. Вот, я вообще грехаст, вы саньяси. Ну, какое общение может быть? Говорит, а можно просто посижу? И как он позитивно видит вас? Ведь он чувствует разные вещи, он может чувствовать плохие вещи, он их не замечает просто, как будто их нет. Но вы-то понимаете, что он все видит. Он видит все. Все достаточно для того, чтобы человека сделать счастливым, понимаете? Я на себе это испытал. Вот это чувствительность преданного. Мой гуру Махарадж проявлял такие чудеса чувствительности, тоже когда мы общались. Всегда, 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 всегда. И что же, если что-то там подумал, он уже знает. На меня смотрит, он уже говорит об этом. Это удивительно. Используйте эту чувствительность в служении Кришне, пожалуйста. Это хорошее качество. Где вы найдете чувствительных людей сейчас? В основном люди грубеют от образа жизни, ожесточаются. Это ценно. Кто-то скажет, что это сентиментально, но если вы свяжете это с сознанием Кришны, это не будет сентиментально. Это будет духовно.
Спасибо, Гуру Махарадж. Могу зачитать из интернета вопросы?
У вас какой приоритет? Те, кто участвует, вопросы
поучаствовать. Вы сказали, что служение важнее медитации. А медитация, махамантра, а она существует? Вот такой вопрос задают.
Да, конечно. Конечно. Но это медитация на преданное служение, тем не менее. Махамантра. Это же обращение не к Кришне. Это не обращение не к Кришне, это обращение к Радхаране. То есть сила мантры заключается в том, что она занимает наш ум и чувство служением Кришне. А уже потом Кришна открывает себя там, где проявляется чистота служения. Это направление указывает хара, к которому мы обращаемся как харе. То есть медитация должна быть не безличная, а личностная медитация. Но даже безличная медитация, она благотворна на Харе Кришна мантру. Если просто как вибрацию звука, это не лучше, чем те, кто думает, что немного служит Кришне. Оба настроение правильное. Просто нужно продолжать делать все, что в твоих силах. По милости Кришны, ты можешь больше и больше вовлекаться в эту деятельность преданного служения.
Еще один вопрос из онлайна. Мои поклоны, Гуру Махарадж, что делать, если после служения в храме чувствуешь себя плохо? Идет через силу и нежелание, и вылезают оскорбления.
После служения в храме очень плохо человек себя чувствует. Значит, это не служение. Это просто работа. Это просто работа. Откройте текст, где это Кришна говорит. Патрам, пушпам, халам, тоям. Какой номер?
9.26,
да. 9.26. Откройте, помедитируйте на этот текст с комментарием. Там описывается, что такое служение. Практическое служение. Ничего сложного, ведь не то, что нужно тяжело работать в храме где-то или где-то еще. Сначала нужно научиться простым вещам. Листок, цветок, плод или немного воды. С любовью предложите Кришне. Вот с этого начинается ваше служение. Там, где любовь есть. Если вы предлагаете большие суммы денег, то вы не сразу почувствуете любовь. Потому что если вы в страсти, вы еще будете сожалеть об этом отчасти. Отчасти можете сожалеть о такой жертве. Но если вы цветок берете, с клумбы срываете какой-нибудь, даже не покупаете его, или с дерева срываете, или немножко воды чистой, что ничего не стоит, то тут можете сосредоточиться на любви, потому что вы ничего не теряете. Вам помогает больше сосредоточиться на любви. Кришна просит простые вещи, на самом деле он просит любовь. Ему не нужны наши цветы, у него там цветов достаточно. Такие, что нам и не снилось вообще. Но для нас, он говорит, патрам, пушпам, халам, тоям, фрукт, цветок, листок, плод, воды немного. Вот такие простые вещи, но с любовью. И я приму это. Вот освойте, пожалуйста, принцип вот этого любовного служения, и тогда вы сможете служить в храме, не уставая.
Спасибо. Дорогие преданные, может, есть еще из комнаты? У нас здесь вопросы, чтобы я чередовал. Кто-то хочет... Вот, Макшем Ахладини, давайте.
Так, Макшем Ахладини, конечно, как всегда.
Простите, пожалуйста. Вот у меня вопрос, мы очень часто на нем думаем, вот эта индивидуальность, вы сегодня упоминали, да, индивидуальность живого существа. Она же, это же вечная... ну, как сказать, составляющая живого существа, что она чувствует себя индивидуально, правильно? Как личность. То есть в материальном мире, получается, он чувствует себя как центром, да? Центром всего, что происходит, он центр. Вот. А в духовном мире, ну, это наша духовная индивидуальность, вот как она, ну, как бы проявляется? То есть, ну, есть такое как бы подозрение, что мы там тоже как бы как центр.
То есть ты подозреваешь духовный мир в эгоизме. Ты не уверена, что это на самом деле чисто.
какой-то правильный, наверное, он эгоизм. Но, вы знаете, я просто, как иллюстрацию, ну, может быть, понятнее будет, что я хочу сказать. В это воскресенье Васюришка Барбут такую историю рассказывает тоже про Вриндаван, как Кришна зовет коров. Ну, коров у него много, он зовет. И вот там история одна про одну корову, что вот он забыл ее по имени позвать, да, она обиделась. Обиделась и не пошла в стадо домой, пока Кришна не вспомнила ее имя и не позвала. Понимаете? Ну, то есть вот тоже, ну, это же тоже вот такое, как сказать, ну, внешне кажется, что вот тоже это сосредоточенность на себе, но она, видимо, какая-то правильная, да, ну, то есть...
Я понял, понял, это все из-за Васушештхи. Вот пусть теперь он объясняет вот этот случай про корову. Васушештхи, давай объясняй.
Так, ну это другая тема. Ну как, Ачарья объясняю, да, что когда проявлено наше служение Кришне, то мы чувствуем себя, что у нас есть какое-то очень конкретное служение Кришне, вот, и без этого потому что у нас есть вот свое служение, у нас есть некая власть над Кришной, как вот мамата говорят, то есть Кришна мой. Но это больше сосредоточенность не на себе, как я понимаю, а именно на моем служении. Вот. Это нельзя назвать эгоцентризмом, это центр все равно не я, а мое служение Кришне. Поэтому тут сосредоточенность на Кришне идет. А еще точнее на его, на моем, на моем, где мы растворяемся в сознании. Ни того эго нет, ни сего эго нет. Вот, это опасно.
Да, хороший комментарий, вот, философский. Могу добавить несколько слов к этому. Кришна забыл позвать эту корову для того, чтобы углубить любовь. Любовь к этой корове и любовь этой коровы. Чем отличается эта история, скажем, от материального эгоцентризма? Например, если здесь кого-то не пригласили на праздник, вроде были друзьями, да, и не пригласили на день рождения, то потом можете извиняться всю жизнь, и эта проблема останется. Вот это называется материальный мир. Она не исчезнет, проблема. В материальном мире никакие проблемы не исчезают никогда. Никакие ошибки не прощаются. Это закон кармы. А что касается духовного мира, даже когда Кришна бросает гопи и уезжает из Вриндавана, или бросает их во время танца раса, любовь только усиливается. И именно для этого это и происходит. Именно по этой причине, именно так Кришна углубляет эти отношения. Огромная разница в этом.
Спасибо, Гуру Махарадж. Матсуяма Хладине, как вы удовлетворены? Да. Спасибо. Есть еще вопрос у нас. Спрашивают, благоприятно ли преданным изучать смежные шастры, васту, джьотиш, аюрведу? И если благоприятно, то насколько глубоко туда погружаться?
Это благоприятно для работы, для деятельности. Вот и все. А для сознания, конечно, благоприятна махамантра. Харе Кришна Махамантра. Для работы это благоприятно. Если вы имеете склонность к брахманической деятельности, можете изучать, применять. Как-то тоже служить обществу, зарабатывать деньги вы должны также. Какая-то профессия должна.
Харе Кришна, Читани Чандра, Чарантропа, примите мои смиренные поклоны. Вот я хотела спросить, вы вот сейчас сказали, что в материальном мире проблемы остаются, и даже обиды какие-то, и, ну вот что простить, например, сложно. Я хотела спросить, как тогда развивать отношения с преданными, если
ну вот какой-то произошел конфликт, и ты вроде как пытаешься, ну вот, не обращать внимания как-то на обиду, понимаешь, что это, ну, как урок, еще что-то, но тонким фоном оно все равно где-то остается, вот это вот осознание, что человек, например, как-то плохо поступил или как-то равно этим тонким фоном. То есть чем тогда отличается поведение преданных от поведения обычных людей, например, вот сказали, что те, кто едят мясо, им сложно очень простить. Вот. И я вот что-то этот момент не поняла, вот, хотела уточнить. Спасибо большое.
Только Кришна может прощать все грехи и обиды. Он единственный, кто не хранит обиду. Не находится в этом состоянии никогда. А если мы преданы Кришне, мы тоже можем это качество как бы у него принимать. Через служение эти качества передаются божественные. И вот насколько человек уже преданный, другой вопрос. Ты говоришь, преданный не может простить обиду, но смотря какой преданный. Чистый преданный, но какой преданный? Может быть, он еще и преданный толком? Если он живет всю жизнь в обиде, какой это преданный? Он должен быть в экстазе. Я же должен какое-то сознание Кришны иметь. Не просто вот я обиделся, я. Только я. А Кришна как? А Кришна не обиделся. Кришна ведет его дальше каким-то образом, этого человека даже совершает ошибки, меня также ведет, я тоже совершаю ошибки, на меня можно обижаться, и надо обижаться. А он и меня защищает тоже. Ну какое-то нужно иметь сознание Кришны, какой же я предан тогда? Обижаются только дети. И это хорошо для них. Да, если поступает как негодяй, но он продолжает, мы еще верим в него. Это сознание Кришны. Я не говорю о том, что ты должна полностью освободиться от этого чувства обиды. Нет. Ты всегда будешь это чувство иметь, когда вспомнишь ту обидную ситуацию. Всегда вернется это чувство, как только ты вспомнишь об этом. Но есть еще разум, нужно добавить к этому сознание Кришны. Если ты добавишь сознание Кришны, то у тебя все трансформируется в другом направлении. Это обида и память. Она тебе просто напоминать будет, как плохо поступать, что я этого никогда делать не буду. Вот как ты будешь мыслить. Для себя будешь понимать, извлекать какой-то урок. А иначе ты станешь мстительным человеком, пойми. Это нехорошо.
Спасибо, прочитаю. Один вопрос еще из онлайна. А вот по поводу переезда в городок 30 тысяч, спрашивают, переехать в городок 30 тысяч человек из миллионника – это задача. Как адаптироваться? Ведь будет тем назад.
Не надо переезжать. Я не к этому говорю, что нужно всем переезжать. Если вы все поедете, то там уже будет не 30 тысяч, а миллион еще один. Не надо перенаселять эти города и портить. Хорошо, уже живите в испорченных городах и проповедуйте сознание Кришны. Вот. Наша цель. По сути, мы в них не живем, мы просто находимся в них и проповедуем. Потому что какая там жизнь, Господи, в квартире? Вы думаете, это жизнь, что ли? Это не жизнь, каторга, работа, квартира, магазин, работа, квартира, магазин. Это не жизнь. Мы находимся, как в гостинице, мы не живем, а находимся, пребываем какое-то время. Но мы проповедуем, вот почему мы находимся в городах. Если вы не проповедуете, никак не связанное с проповедью, то лучше жить на земле. Жить по-настоящему. В полную силу.
Спасибо. Еще один вопрос из онлайна. Какая разница между чтением и изучением книг Шрилы Прабхупады? С чего начать именно изучение книг Шрилы Прабхупады?
Изучение означает система образования. Когда вы читаете, вы, конечно же, контактируете с Прабхупадой. Это все прекрасно, хорошо. Но когда вы получаете образование, то оно систематизировано. То есть там есть система, систематическое образование существует, последовательное систематическое образование. как бы организованное чтение, так скажем. Потому что нужно все это еще запомнить как-то, вот, уложить в какую-то систему в голове. Это вот именно задача образования. Иметь полный образ того, что вы изучаете. Чтение – это тоже образование, не самообразование. Но организованное образование, оно может ускорить этот процесс. Вы больше сможете запомнить, если будете системно обучаться. Вот. Больше сможете логически связать, допустим, как бы больше подготовки у вас будет. Поэтому есть некоторые различия. Наше поколение, никто не получал систематического образования, его просто не было тогда. Мы читали книги, проповедовали. Мы тоже как-то получили какое-то образование таким путем сами. Но сейчас ситуация изменилась сильно в обществе сознания Кришны. Преданные многие не читают. А хотелось бы, не читают. Поэтому сейчас мы делаем упор на образование, на курсы, которые помогают нам, вот записываемся там, получаем дипломы и так далее. Вот это должно помочь нам. Если все читали каждый день, да, по часу, то несложно было бы вообще сдавать экзамены после таких чтений самим даже. Немножко образования, чуть-чуть и все. Но поскольку почти никто не читает должное количество времени, образование нам помогает читать книги. Если, получив образование системное, вы так и не разбили склонность читать книги, то вы зря потратили время, можно сказать. Вы все это забудете. Не все, конечно, но смысл-то образования в чем? Чтобы постоянно общаться с садху и служить. То есть читать книги Прабхупады, по сути дела. В нашем движении это практически так выглядит. Читать книги Прабхупады. В результате нужно понять вкус этих книг, ценность этих книг. Вот тогда мы образованы.
Спасибо, Гуру Махарадж. Аланкар Прабху, вы написали вопрос в чат. Может быть, зададите голосом его, если можете. Не всех вижу, преданные, руку поднимайте вот в зуме, потому что экран маленький. Ага. Ну, я зачитаю.
Сейчас, в настоящее время, он пришел такое осмысление, встречаясь с молодыми людьми, преданными Матаджами Прабху. И вот вопрос такого плана, как помочь им в знакомстве, потому что в ведической традиции они как бы не могут знакомиться открыто друг с другом, это первое, второе. Как помочь им общаться, чтобы они узнавали друг друга побольше, создавать семьи прочные. Вот по вашей милости, сейчас вот я провожу четырехнедельный марафон по созданию семьи и гармонизации семейных взаимоотношений. И вот эта тема, она глубоко вот это всплыла вот прямо вот. Они говорят, вот мне нравится, а как к ней подойти, как познакомиться, или ей, чтобы ей понравиться. Или как помочь им в создании семьи, сознания Кришны.
То есть преданные боятся подходить друг к другу, знакомиться, да?
Да.
Если какой-то молодой вот в брачном возрасте думает создать семью, допустим, видит, девушка есть хорошая, она ему нравится, но он боится подойти. Боится непосредственно эту девушку или боится старших, которые запрещают подходить к девушкам? Что за страх там у него?
Скорее всего, старые. Это не только касается, но вот и девушек касается. Какая-то осторожность есть. И боль, обиды.
Внушают ужас молодым людям, понятно. Поэтому старшие должны в этом как бы тогда участвовать. Раз так все связано со старшими тесно и болезненно, то нужно заметить это старшему и сказать, и поговорить об этом, и быть таким связующим звеном. Если видите, что это нормальные как бы люди уравновешенные, можете познакомить или просто сказать об этом. Можно так, чтобы старшие участвовали. Раз вы установили такие правила, что с дозволения старших, тогда старшие должны участвовать. Иначе как они познакомятся? Тебе придется знакомить их как-то. Потому что тебя боятся, и ты должен познакомить их. Хотя ты не такой уж страшный, я смотрю на тебя и не думаю, что так уж страшно. Но раз такой порядок в ятре, это хороший порядок, значит, тоже может хаос быть. Просто старше помогают.
У нас просто так получилось, что занятия проводятся не в разных городах живет. Она, например, в Краснодаре. Он ее встретил как бы так по интернету. Он живет в другом месте, в Удмуртии. Один в Ульяновске, одна наша преданная здесь, понимаете, вот как хочется помочь им вот это вот раскрыть. Это образование, чтобы они могли понять, как правильно взаимоотношения друг с другом строить, хотя бы на расстоянии, тоже такая вот ситуация сложная.
Ну, по интернету могут познакомиться. Вот как мы сейчас разговариваем, тоже могут включить связь, вот, поговорить. То есть, опять же, старшие могут как-то это устроить. Сейчас это несложно.
Получается так, что чем старше девушка, тем у нее планка выше, и она все выше и выше, а потом, когда она доходит до уровня Кришны, она говорит, нет, все, только Кришна. Девушка уже ни за кого не
выдашь. Да. Это такие у вас девушки в Екатеринбурге на таком уровне все? Тогда дело безнадежное, конечно.
Планка высокая. Поэтому мужчинам приходится подтягиваться.
А, мужчины низко. Понятно. То есть девушки-то нормальные, а вот мужчины никуда не годятся. Это, да, серьезный вопрос.
Спасибо большое. Чтобы всех отдать замуж, женить там всех. Вот, как бы с этим обращением, я думаю, что не так страшно. Вот. Там просто они сначала обращаются, а потом они махают рукой, и смотришь, они уже вместе где-то ходят, гуляют.
Похоже, они сами себе жизнь устроят без нас.
Да. Там старше много ждать. Когда они там примут решение, когда там.
Оператор Курпурба, тут от преданных в чате сообщение, что... Ну, вроде непонятно, никак, у нас вроде старшие не ставят никаких барьеров, что, скорее всего, среди самих молодых преданных нагнетается такой этикет, что, мол, какие-то старшие преданные что-то там запрещают. Вот, сразу пишут преданные, видите.
Сейчас уже не те времена. Раньше старшие отдавали, ну, когда соединяли преданных там друг с другом, и потом разочарование, и потом все говорили на старших, вот старшие виноваты. В сторону отходят так, но если что-то, если обращаются к ним, конечно, там помогаем. Так что без проблем. Вовремя надо все делать. Стан Чан вчера, да? Все делается вовремя.
Да, наше время с тобой уже прошло.
По-моему, только все начинается. Зрелости достигает к 70 годам.
Гуру Махарадж, есть какое-то время еще? Можем еще вопросы задавать или нет?
А сколько вопросов осталось?
Вот я вижу одну руку поднятую здесь. В комнате Zoom и в онлайне сколько-то штук, 5, может, еще есть.
Ну, давай поднятую руку в Zoom.
Да, Игорь, включайтесь.
Хари Кришна, что я сейчас попробую. Примите мои поклоны, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Ну, душа является частичкой Бога. А можно ли сказать, что душа – это экспансия Кришны?
Да, Да, можно.
Колено философский.
Да.
Нечленчик там где-то его читали. Сандаграс вы там ванши. То есть те, кто экспансии не отличаются от Господа, да, Кришны. Перевод мер, что жены в бараке, танец раса, когда он себя распространял многочисленные формы. Вот. И его личные экспансии, как вот, допустим, Баларама, да, то есть они уже отличаются. То есть разные, вот одни вамши, как вы сказали, и... А душа, она же ведь не относится к категориям Вишна-таттвы. Она же жива-таттва. И все равно можно сказать, что это экспансия, да, Кришна?
Другая категория экспансии. Экспансия — это... Да?
Я поправлю, не такой был вопрос. А? Было там, что Господь, его личные спутники и те, которые преданы здесь на земле, вот отношения, те, которые экспансии, и вот эти дживы, в смысле, вот эти преданные, вот отношения между ними. Вот такой был вопрос.
Так как, можно назвать дживу экспансией? Чемпакалата.
В этом месте мы решили, что это дживы, а Господь со своими экспансиями, это как экспансии, ой, в смысле, со своими спутниками, это его энергия внутренняя.
Экспансия — это что такое? Само слово,
расширение.
Да?
Это Господь. Как расширение.
Да, расширение, это расширение, да. И вот спамша, амша — это часть амша. Да? А сва означает неотличное от него. Например, я протянул руку и взял предмет. Это свамша. Рука от меня не отделилась, понимаете? Это я сам, да, протянул просто свою вот эту экспансию вот в сторону, да, вытянул руку, так сказать, взял предмет. При помощи вот свамши, самого себя сделал. Это свамша. Это Господь Баларама, допустим, Вишну-таттвы все. Это Господь вот как вот распространяет сам себя по-разному. А випхинамша.
Джаганнат Хачарья так и ответил Прабху.
Харани, это как экспансия, или вот это. То есть мы там пытались
как-то... Кто такая
Шимати? Кто такой?
Это экспансия или это было?
Ну нет, это все экспансия. Потому что если Кришна изначально Господь, то все остальное — это экспансия. Все остальное. Это его расширение. Экспансия — это любые его энергии перечисленные. Это все экспансии. Безграничная экспансия. Шримати Радхарани — это его внутренняя энергия, которой он наслаждается лично. Говорят, первая экспансия — это Баларама, а на самом деле Радхарани. Вот мне ничего не понятно, допустим. Вам все понятно, ну хорошо. Я чем больше это объясняю, тем больше становится непонятным. Какие-то вещи мы должны увидеть уже там дома, в духовном мире. Здесь, ну, гадаю, конечно, как-то философствуем. Но сильно об этом не беспокойтесь. Если что-то непонятно, это, естественно, трудно понять.
Спасибо, Гуру Махарадж. Спасибо, дорогие преданные. Давайте завершать тогда класс и отпустим Штанчандра Чарану.
Всем спасибо.
Спасибо. Вот.
Мы читали про описание осени. Всем вот этих прекрасных ощущений, желаний духовных, счастья в сознании Кришны и заботы друг о друге. Шрила Прабхупада, ки джай.